Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших тем о святилище, небо на земле. Сегодня у нас в гостях Егизарян Эдуард Михайлович, магистр богословия, преподаватель в Саукской духовной академии, и Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы продолжаем тему о праздниках во святилище и то, как они исполняются на самом деле вот в современной жизни. Вы говорили в прошлый раз, что Христос вознесся на небо, и там произошла инаугурация Его как первосвященника и как царя. Так вот, вопрос на самом деле такой, может быть, от скептика, а какие у нас есть свидетельства, что это небесное святилище вообще существует, и что там вообще что-то происходит? Можем мы как-то это более обоснованно проследить?
Таких свидетельств тому, что небесное святилище существует и что оно начало свое служение после вознесения Иисуса Христа на небе, довольно много, они разбросаны по всему Священному Писанию. Но, пожалуй, самым сильным аргументом, который подтверждает существование небесного святилища, а также начало служения в нем после вознесения Иисуса Христа, является пророчество Даниила, записанное в 9 главе и исполнившееся к настоящему моменту, конечно, оно уже и исполнено. Пророчество, которое записано в Даниила 9 главе, известно христианам как пророчество о 70 седминах. И интересным образом Даниил получает это пророчество. Он перед этим получает довольно масштабное пророчество, которое носит название «Пророчество о 2300 вечерах и утрах». Он не все может понять из того, что Господь ему открывает. И он сильно переживает по поводу своего непонимания, вплоть до того, что начинает испытывать просто какие-то физические мучения, может быть, даже болезнь от этого непонимания. И, конечно, ищет у Бога мудрости, ищет у Бога помощи, чтобы Господь все-таки ему прояснил, что же все это значит, потому что, по его мнению, это пророчество звучит очень угрожающе для израильского народа и для храма израильтян. И Господь откликается вот на этот зов сердца пророка, и приходит к нему ангел Гавриил, который говорит с самого начала, что он пришел ответить на вот эту молитву Даниила, пришел научить его разумению, потому что он муж желаний, вот эти вот выражения, муж желаний, или дальше звучит «вникни в слово и уразумей видение», как раз говорят, что явление Гавриила происходит вследствие того, что Даниил пытается понять будущее своего народа и иметь какое-то более-менее четкое представление, что же будет дальше. И дальше ангел изрекает это пророчество о 70 седминах. Для того, чтобы его понять, все-таки нам нужно обращаться к Библии и кое-что читать. Даниила 9 глава, 24 стих звучит так. «70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых». Вы видите, что здесь пророчество начинается с упоминания о 70 седмин. 70 седмин – это 70 раз по 7. И богословы практически единодушны в том, что за этим выражением 70 седмин следует понимать 490 лет. 490 лет, которые пройдут с момента, когда точнее, до момента, я не совсем верно выразился, до момента, когда запечатаны будут грехи, заглажены беззакония, и в конце вот этого стиха, который мы прочитали, звучит выражение «помазан был святой святых». В оригинале эта фраза звучит немножко по-другому, и вот эта небольшая, казалось бы, разница на самом деле очень существенна. В оригинале «помазано было святое святых». То есть речь идет не о помазании личности, а о помазании святилища, по сути дела. В данном случае под выражением «святое святых» подразумевается святилище в целом с акцентом на втором отделении святых, что тоже не случайно. Вот этот акцент как бы указывает на то, что сердцевиной вот того святилища, которое будет помазано, тоже является святое святых, как и в земном святилище. И, соответственно, все служение направлено туда, вот в этот центр, где находился ковчег, где находился закон Божий. И, конечно же, когда читаешь этот стих «помазано было святое святых», то что можно подразумевать здесь под святилищем?
Ну, земное уже было помазано.
Да, как бы земное уже было помазано. Раз. Смысл еще раз его помазывать?
Если только можно говорить о построении нового храма, потому что отдельно шатер скиния была в пустыне помазана, отдельно храм Соломонов был помазан.
Да, то есть разве что речь идет о каком-то совершенно новом, которое возникло либо взамен того, которое существовало в Иерусалиме, либо как-то еще. Но вот пояснение дальше. В 25 стихе говорится: «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки». Единственный раз здесь и в следующем стихе, где в нашем переводе, в синодальном переводе Библии, в Ветхом Завете упоминается слово «Христос». Единственный раз. На самом деле в оригинале «до помазанника владыки» или «до помазанника князя». Угу. И так это может звучать. Ну, а под помазанником, конечно, мы все понимаем Мессию, то есть того самого Христа. В принципе, перевод верный. «Христос Владыка», здесь как раз о нем идет речь. Хотя понятно, что с точки зрения буквальности перевода, может быть, нужно было употребить выражение «помазанник». Но, по крайней мере, что мы здесь видим? Мы видим здесь упоминание о помазаннике Христе, и опять-таки употребляется здесь числовое пророчество. «До Христа пройдет от повеление о восстановлении Иерусалима, 7 седмин и 62 седмины. А затем в 26 стихе сказано: по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, конец его будет как от наводнения. И обратите внимание, что здесь ясно, недвусмысленно говорится о смерти Мессии. Угу. То есть не только о том, что Мессия будет, но и о его смерти. Это очень важный момент, потому что в этом случае мы, значит, поставлены в такую ситуацию, что ошибиться в понимании того, кто подразумевается под этим Мессией, невозможно. Угу. Были Мессии в Израиле, скажем, которые увлекали за собой какое-то там количество народа, но в конце концов их мессиями никто не признает и не признавал. Здесь явное указание, явное пророчество на Иисуса Христа. Небесное святилище реально, и что Иисус Христос начал в нем свое служение после своего вознесения.
Пророк предвидит то, что произойдет со Христом.
Вот это пророчество является очень сильным и очень убедительным свидетельством.
Только Христос один в себе может сочетать вот две эти очень важные функции.
Как нам теперь быть, к какому святилищу идти, где совершать служение, как совершать служение?
И, как вы видите, здесь четко сказано, что помазание небесного святилища, помазание святого святых происходит или связано с служением Иисуса Христа, служением Христа-помазанника. И последний стих как раз объясняет вот эту, вот этот вот момент и утвердит завет для многих. Одна седмина, то есть 69 седмин проходит до Христа, а последняя седмина, седмина для утверждения завета, по сути дела, для служения Иисуса Христа. Для того, чтобы...
Может быть, на стих раньше, там вопрос у меня был по поводу разрушения города и святилища. Речь идет о земном городе и святилище?
Да, речь идет о земном, но здесь нет абсолютно точной хронологии. Здесь есть просто указание на то, что в конце концов вот это земное святилище будет разрушено. Наряду с разрушением города.
То есть получается, что у нас идет разрушение земного святилища и помазание какого-то еще.
Под которым мы, конечно, вот это я как раз уточнил. Совершенно верно. Под этим каким-то еще мы подразумеваем небесное. Почему? Потому что в других местах Священного Писания мы как раз об этом читаем. Мы находим яркую сцену помазания небесного в книге Откровения. Мы читаем об этом в послании евреям. Мы находим намеки в других местах, у пророка Захарии. И вот в последнем стихе, я уже подведу итог тому, что хочу сказать, как раз говорится, что в половине седмины прекратится жертва и приношение. И это прекращение жертвы и приношения как раз связано с евангельским указанием на то, что когда... Иисус Христос умер на кресте, завеса в храме разодралась. Евреи, конечно, пытались дальше продолжать приносить жертвы, но с точки зрения Бога смысла в них не было. Смысла в них не было. Таким образом, пророчество о 70 седминах, в котором звучит явное указание на начало служения Иисуса Христа в небесном святилище и одновременно указание на начало функционирование самого небесного святилища как место, где совершается искупление, вот это пророчество является очень сильным и очень убедительным свидетельством в пользу как существования небесного святилища, так и в пользу того, что после Вознесения Иисус Христос приступил к совершению своего служения как первосвященник.
Кроме этого пророчества в Даниила, достаточно четкого, что-нибудь еще есть или оно единственное такое ясное?
Ну, можно еще два текста из Священного Писания вспомнить. Прежде всего, книга «Псалтырь», 109-й псалом, известный псалом Давида, где говорится о том, что фактически здесь говорится о Христе, и речь идет о том, что Он будет господствовать над врагами Господа. Вот во втором стихе можно прочитать: «Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих». А дальше говорится: «В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни, из чрева прежде деницы, подобно росе рождения твое». И очень интересный стих. «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Господь одесную тебя, он в день гнева твоего поразит царей». Здесь вспоминается древний царь и священник Мелхиседек, который благословил Авраама, принял от него дары, принял от него десятину, и который был царем и первосвященником города Салим или Иерусалим. И вот здесь как раз, когда говорится о том, что ты священник вовек по чину Мелхиседека, здесь говорится фактически о Христе, который в себе сочетает две вот эти важные функции. С одной стороны, царь, с другой стороны, первосвященник. Поэтому, когда говорится о том, что жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, речь как раз идет о его царском достоинстве. Когда речь идет о том, что ты священник вовек по чину Мелхиседека, это как раз его, вот эта сторона первосвященника. И интересно, что мы знаем из истории, что только Христос один в себе может сочетать две вот эти очень важные функции. С одной стороны священник, с другой стороны царь. Ну, еще?
Он ведь не мог просто быть священником, потому что он не был из колена Левиина.
Совершенно верно. Вот как раз этот же самый вопрос и поднимает апостол Павел в послании к евреям, когда говорит о том, что Христос, он произошел хоть и не от Левия, но он является священником вовек по чину Мелхиседека, потому что не происходя из колена Левия, мы знаем, что Христос был из колена Иудина, потому что он один из потомков Давида, вместе с тем, как и Мелхиседек, который не происходил от Левия, тем не менее он в себе сочетает вот это вот и священническое, и царскую вот эту роль. Причем еще один очень важный текст – это книга пророка Захарии. Мы знаем о том, что Захария совершает свое служение после выхода из Вавилонского плена, и с его книгой связаны новые надежды израильского народа. Вообще Захария живет в персидскую эпоху, эпоху достаточно толерантную и с точки зрения религиозной. Вот, поэтому Захария передает очень интересные идеи, связанные с появлением нового священника и связанные с Мессией. Он в лице будущего Мессии, он как раз соединяет два вот этих опыта. С одной стороны священник, с другой стороны царь. И мы видим с вами, как в образе первосвященника, который жил во времена Захарии, это Иисус, сын Иосидеков, мы видим, что в его образе осуществляется вот то, что пророк предвидит, то, что произойдет со Христом. И мы в третьей главе книги пророка Захарии читаем о том, что первосвященник стоит в запятнанных одеждах, которые символизируют грех народа, но вместе с тем Господь провозглашает, что с него снимается вина, и одежда, как вот этот образ или символ статуса первосвященника, и в данном случае это статус всего народа, народ, Господь констатирует факт, что народ, он осквернен грехом, и одежда, она является символом вот этого греха. Вместе с тем мы видим, что эта одежда у первосвященника, она меняется. Одежда здесь фактически это то, что одевал первосвященник, это символ его заступничества за народ перед Господом. Но вместе с тем пророк Захария упоминает и сказал: «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. Интересно, что здесь используется, когда говорится о головном уборе первосвященника, здесь используется не то слово, которое обычно употребляется в Пятикнижии Моисеевом, когда говорится об Аароне и других первосвященниках, которые от Аарона последуют. То есть здесь больше говорится о царском тюрбане, нежели о головном уборе первосвященника. То есть, иначе говоря...
Интересно, его облекают в одежды первосвященника, но на голову ставят, по сути, корону царя.
Совершенно верно. То есть здесь вот в этом образе Иисуса, сына Иосидекова, пророк Захария видит будущего Мессию, который в себя вбирает два вот этих образа. С одной стороны, царя, потому что на его голове царская как раз вот эта тиара или тюрбан, по-восточному можно сказать, а одежда является одежда первосвященника, на которой как раз был вот этот наперсник судный и 12 камней по числу сынов Израилевых. И вот такой образ появляется. И кроме того, дальше говорится о том, что особое внимание уделяется в 8 стихе 3 главы Захарии, когда говорится: «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобой, мужи знаменательные, вот я привожу раба моего отрасль». Это очень важное имя, которое связано с рождением Христа от сына Давидова, потому что отрасль – это одно из имен Христа. которая связана с его рождением от Давида, и на него возлагается как раз вот эта царская ответственность и царская обязанность. Еще один очень важный текст, на мой взгляд, который в этой связи можно вспомнить, это 6 глава книги пророка Захарии, когда говорится, вновь упоминается отрасль, но здесь говорится о том, что принесли люди золото и серебро к первосвященнику, и Захария говорит о том, что вот теперь нужно отнести эти два металла и сделать из них такую корону, которую возложили бы на Иисуса, сына Иосидекова, на первосвященника. И значит, он говорит, возьми у них серебро и золото, сделай венцы и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого. И очень важный 12 стих. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. Иначе говоря, именно во время инаугурации Христа, о которой мы читаем в 5 главе книги Откровения, осуществляется вот это самое пророчество, которое было дано еще в 6 веке до нашей эры Захарии, когда в лице Иисуса, сына Иосидекова, он видел будущего Христа. Причем интересно, что они носят одно и то же имя, они тезки. И тот назывался по-еврейски Иешуа или Иисус, и этот называется Иешуа или Иисус. И вместе с тем мы видим, что он, о нем говорится, он создаст храм Господень, и совет мира будет между тем и другим. То есть он в себе совместит и роль первосвященника, и роль царя. Причем интересно, что всякий раз, когда любой царь в Израиле пытался перенять на себя священнические полномочия, он его Господь, в общем-то, наказывал. Почему? Потому что это не что иное, как это реплика, то есть это попытка продемонстрировать или скопировать служение Христа, чего нельзя было делать. Поэтому Господь отстранял таких царей от царства, потому что только Христос, не повреждая ни одной из этих ролей, может гармонично в себе осуществлять и роль священника, и роль царя. Угу. Поэтому вот это пророчество наряду с пророчеством Даниила, о котором мы прочитали в начале, и пророчеством из 109-го псалма о Мелхиседеке, вот эти три отрывка из Ветхого Завета, они осуществляются в лице Христа во время инаугурации в 5 главе книги Откровения.
Ну, это пророчество, а вот если мы обращаемся уже к Новому Завету, то в послании евреям мы читаем прямое утверждение о том, что апостол Павел, автор послания евреям, он как раз считает Христа осуществлением вот этих всех пророчеств. Например, в Евреям 6 главе, он в 20 стихе, он прямо говорит о том, что Иисус Христос сделался первосвященником навек по чину Мелхиседека. То есть опять упоминание о Мелхиседеке, который был священником, в самом имени которого, кстати, была заложена эта идея. Он и царь, и в то же время царь правды, то есть праведность – это категория судебная, то есть в определенном смысле она была связана со святилищем. Ну и дальше Павел в 7 главе раскрывает эту идею, что он и царь, и священник одновременно. А в 8 главе звучат очень важные слова, очень важные слова. Она начинается, 8 глава, с таких слов. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах». Вот здесь не случайно используется слово «главное». Когда вы пишете какой-то текст, и вы хотите подчеркнуть, что же вы хотите сказать обилием слов, предложений, то нет лучшего, чем использовать вот такой оборот. Главное, что я хочу сказать. Вот, по сути дела, здесь автор послания евреям говорит, вот я сказал это и то, а вот главное, самое главное, что я хочу сказать, что мы имеем, он уже говорит, в настоящем времени, если пророчества говорили о будущем, когда это произойдет, Даниил пророчествовал, что собой будет представлять первосвященник и царь одновременно, о чем говорит Захария, то здесь в послании евреям это все утверждается как уже существующий факт. Мы имеем первосвященника такого, вот, о котором он сказал, по чину Мелхиседека, который воссел одесную престола величия. И дальше очень важное утверждение. И является священнодействователь святилища из скинии истины, которую воздвиг Господь, а не человек.
То есть, тут вообще уже прямым текстом получается.
Да, явное указание на скинию, которую не сооружали никакие люди, и это не какая-то там земная скиния или иудейская, или какая-то еще, а указание на небесное святилище. Чуть дальше, в 9 главе, очень явно здесь говорится о скинии Божьей, как о небесной скинии. Ну и, конечно же, когда мы увязываем воедино вот эти все стихи, отрывки, учитываем пророчества и то, как они исполнились, что говорит Новый Завет по этому, то мы видим, что небесное святилище реально, и что Иисус Христос начал в нем свое служение после своего вознесения.
Ну, теперь, когда мы удостоверились полностью, что земное святилище прекращает свое служение в определенный момент, и Христос вознесся и начинает служение в небесном святилище, осталось теперь еще нам разобраться потихонечку с тем, а что же нам с этого, то есть как нам теперь быть, к какому святилищу идти, где совершать служение, как совершать служение. Я думаю, это тема дальнейших выпусков, мы еще будем на эту тему общаться. Вот, сейчас я вас благодарю. Также, дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Не пропускайте, увидите, что дальше будет только все более и более серьезные и важные для сегодняшнего дня темы. Спасибо.
Сам Иисус Христос на горной проповеди он прокомментировал и продемонстрировал то, как Господь относится к заповедям.
Какими молитвами молиться, или в каком формате, или в каком месте это делать.
Но наши земные богослужебные здания – это не храм.
Мы можем молиться дома, в транспорте, на улице.
Есть ли на земле какие-то священнослужители, перед которыми мы должны исповедоваться?